Часть шестая. Ишель ждала, что он подойдет к ней после ужина, но полкан не отпускал его от себя. Подливал и подливал китайской сливовки, пока в столовой никого не осталось, кроме них двоих, Егора и самой Мишель. Пришлось идти домой. Но в груди у нее что-то тянет, что-то знает. Этот вечер еще не кончился. И вот в дверь стучат. Мишель срывается со своей табуретки в кухне и первым делом бросается в ванную, к зеркалу. Зажигает свечку и смотрится на себя. Волосы не так лежат. Кажется, что там колтун какой-то. Расчесывала, расчесывала, и вот тебе. Никита выбирается из бабкиной комнаты. Мишель слышит дедово шарканье, паркетный скрип и кричит ему. «Я открою! Слышишь, деда, я сама! Ну, валяй сама! Ждешь, что ли, кого?» Мишель пытается засмеяться. В дверь снова скребутся. Мог же он справки навести и узнать, в какой квартире она живет. Весь вечер глаз не отводил и щекотал ее своим взглядом. Она вылетает в прихожую, напускает на себя равнодушный вид и отпирает. Там стоит баба Нюра из другого дома, почти слепая уже старушенция, которая к своей подруженьке дорогу находит на ощупь. Или по запаху. «Надо раздражение спрятать», — говорит себе Мишель. «Нюра-то в чем виновата?» Раз, два. «Ой, баб Нюр, добрый вечер. Можно мне, деточка?» Мишель берет ее под руку, ведет в комнату. Богомольческая вечеринка будет. Баба Нюра, как стал зрение терять, очень начала воображаемым увлекаться. Приходит, дед должен бабке псалтырь перед глазами держать, та читает. Баба Нюра слушает и крестится за обеих. «А раньше ты тоже такой набожной была, бабусь?» «Раньше, деточка, время другое было. Света было много, а тьмы мало. Вера ведь человеку, как свеча во тьме, путь найти». «Понятно». Баба Нюра здоровается, наклоняется к подушкам, целует Марусю в печеное яблоко щеки. Рассказывает, как день прошел. Никак. Спрашивает, что там у Маруси. Ну, известно что. Дед кивком отпускает ее. «Иди, мол, погуляй. Что тебе тут со стариками?» Но Мишель не может пойти погулять. Что она, просто выйдет во двор и будет там во дворе торчать одна? Типа что, типа она просто вышла подышать? Ждет трамвай на Москву? Наверняка начнут липнуть казацкие караульные или еще хуже этот, недоразвитый, Егор. И Мишель садится опять на свою табуретку, на свою раскаленную сковородку. Из комнаты шелестит. «Блажен муж и жениди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле его, и в законе его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еле каще творит успеет». Не так и нечестивее, не так и на яко прах его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскликнут нечестивые на суд, ниже грешницы в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. С самого начала молитвослов начали, обреченно думает Мишель. По порядку пойдут. Это на весь вечер, пока бабка не уснет. И тут во дворе свистят. «Свистят!» Она вскидывает глаза. Прямо под ее окном стоит этот ее атаман. Видит ее, девицу у окошечка, и ей именно свистит. «Вон наглый!» «Отступить? Ответить или отступить?» «Эй, Мишель!» Разузнал, как ее зовут. Спрашивал. «Спустись, а! Дело есть!» «Какое еще дело?» Она шепчет ему сердито, а у него такая яркая улыбка, что она сама собой отражается в ее лице. Она кивает, когда он жестом зовет ее к себе на улицу, и как будто бы нехотя отходит от окна. И снова бросается в ванную, теперь прихорашивается уже отчаянно. А в комнате баба Маруся ноет. «Во грехе живем, Нюрочка, во грехе. Плохо без исповеди, плохо без причастия. Вот человек, который через мост пришел. Хорошо было бы, если бы он батюшка был, а? Остался бы, может, с нами». Облегчил бы нам жизнь. «Хорошо, Маруся. Помолимся, чтобы нам Господь защитника послал. Давай». И они принимаются молиться теперь об этом. А дед Никита идет смолить на балкон. Мишель к двери прыгает одним прыжком, а по лестнице идет не спеша, потому что дверь в подъезде распахнута, и атаману все будет слышно. Выплывает, Он стоит прямо перед ней. Во рту самокрутка, глаза прищурены. Представляется ей, хотя она уже и имя его знает, и отчество. «Ты ведь не местный, да?» Кригов спрашивает ее об этом сам, первый. Мишель-то все размышляла, как ей привести разговор к тому, что она и сама из Москвы, как и атаман. Что ей пост этот кажется такой же забытой богом дырой, как, наверное, и ему. А он сам увидел, что она на остальных здешних жителей не похожа. Мишель чувствует, как у нее начинают припекать щеки. «М-м». «Откуда? Не из Москвы?» «Из Москвы. Но я так и подумал». «А что, заметно?» Он усмехается и кивает. Он выше ее на голову, и ей приходится задирать подбородок, чтобы смотреть ему в глаза. «Глаза у них одинаковые», — думает Мишель. «Светло-светло-серые». «Что тут забыла?» «Ну так, в Москве просто никого не осталось, а тут родня». «Ну, забирала бы их, да возвращалась к нам, прозябаешь тут. В Москве-то, наверное, жизнь повеселее бы пошла. Какие у вас тут по вечерам развлечения? Слизни с капусты собирать?» «Ну, я вообще-то так и планировала». «Ага. А где родители жили?» «На Патриках, на Патриарших прудах. У нас прямо на этот пруд окна выходили. У меня даже фотки есть в телефоне». «Патрики? А у нас там штаб войсковой совсем рядом». «Правда? Честное слово. На Садовом сразу. А как родители звали? Сейчас-то там не такая тьма народу живет, как раньше». Сердце у Мишель начинает колотиться. «Эдуард Бельков. Это отец. Он в министерстве работал». «Ого! Эдуард!» «Так во сне бывает, когда в пропасть падаешь. Неужели...» «Не Викторович? Такой невысокий, пузатенький?» «Нет». Мишель мотает головой. «Не Викторович. Олегович. Он под 2 метра ростом был». «А, ну, таких не знаю». Атаман жмет плечами. Но Мишель видит, что и он хотел бы, чтобы с ней вот так запросто сейчас случилось чудо. И что ему, как и ей, обидно, что чудо не случилось. Он дотрагивается до ее плеча. По-доброму. «Ну, ничего. Держись, брат». Мишель при слове «брат» вспыхивает и этим себя совсем выдает. Он смеется. Она тоже улыбается. «Слушай, ну время еще не позднее. Пойдем, может, погуляем, слизни из капусты пособираем там, ну или... Чем тут у вас занимается модная молодежь?» Она цыкает на него и хмурится. Начинает уходить от коммуны к заброшенным заводским цехам, к рухнувшим заводским трубам, туда, где ночные чернила разлиты, куда фонари не достают. Остановившись на краю света, оглядывается на него. «Ну и что, идешь?» Часть 7. Тамара провожает отца Даниила до самого лазарета, поддерживая его под руку. Он не вырывается, но она чувствует, что он скован, напряжен, как будто ему неприятно ее прикосновение. Фаина помогает отцу Даниилу устроиться на кровати, несет какое-то врачебное питье и намекает Тамаре, что ей пора уже оставить гостя в покое. Но Тамара не уходит. Потом встает и шепчет что-то докторше. Та удивленно и смешливо смотрит на нее. «Исповедаться?» «Да, наедине». «Так, ну ладно». Фаина удаляется, и Тамара остается с отцом Даниилом один на один. Тот смотрит на нее непонимающе. Она опускается перед ним на колени. «Простите меня, батюшка. Думал, враг идет. Такое было предчувствие. Ошиблась. Каюсь». Он хмурится, старается ее понять. Потом крестит. Потом, сомневаясь, спрашивает у нее своим ровным, без перепадов голосом. «Почувствовала?» «Да». «Что я злой человек?» «Нет, не про вас. Я не знаю про кого. Я раскладывала, просила, чтобы меня предупредили. Ангелы». Он даже вперед подается, так старается ее понять. Она на каждый его вопрос и кивает, и качает головой, чтобы помочь ему. «Гадаешь?» «Грешно». «Цыганка. По мне видно, да?» «Да». Православная? Да, да.